наш собеседник, патриарх экзархии Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем перейти к вопросу наших телезрителей, мне хотелось бы обратиться к событию, которое сейчас, наверное, на устах у православной церкви. Это празднуется Святая Пятидесятница или Троица. Так вот, учение о Святой Троице, наверное, одно из самых основополагающих в христианстве и одно из самых таинственных. Вообще, возможно ли познать, осознать, что такое троичность Бога, триединство Бога?
Да, вы знаете, вы действительно правильно сказали, что мы сегодня празднуем великий праздник, готовимся к этому празднику. И он именуется, имеет несколько наименований. Вот. Во-первых, это действительно Пятидесятница, как это было и в Ветхом Завете, вот, праздновали Пятидесятницу, но несколько иначе. Вот. А у нас Пятидесятница – это 50-й день после воскресения Христа Спасителя. Вот. И в народе этот праздник именуется как Троица. Но догматически это все-таки праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Вот это вот самое важное, самое главное, что мы празднуем. В 50-й день после воскресения Христа Спасителя из мертвых Господь, как обещал своим ученикам перед Вознесением, говорил о том, что Он должен пойти к Отцу Своему, и Он, если не пойдет, то не пришлет Духа Утешителя, а если Он пойдет, то Он тогда пришлет Духа Утешителя, который вас наставит на всякую правду. И вот это обещание Христа Спасителя исполнилось в 50-й день после Его преславного воскресения. Так что главный праздник в 50-й день – это сошествие Святого Духа на апостолов. Ну и вот, если хотите, теперь уже человечество знает из Откровения Божия, только из Откровения Божия, иначе человек никак не может постичь триединого Бога. Он знает, человек, о Боге только из Божественного Откровения. И Господь открывает настолько людям свое существо, насколько это полезно и спасительно для человека. Вот в нашем состоянии. Но это не значит, что Господь закрыт от людей. Нет, Он готов себя открыть еще больше людям. Но, как вы помните, праздник есть у нас Преображение Господне. И Церковь в этот праздник говорит, что Христос Спаситель открыл ученикам свое божественное достоинство настолько, насколько могли вместить апостолы. Якужим Машаху ученицы Его славу Его могли увидеть как Бога, как Сына Божьего. Так вот, и Господь, Он откроет людям свое божественное достоинство, но в меру нашего духовного совершенства. Вот. И познать Бога вполне возможно, вполне реально. И, если хотите, это наша главная цель жизни человека на земле – богопознание и богоуподобление. И мы должны уподобиться Богу, мы должны Его познать и уподобиться Богу. И этот процесс, он бесконечен. Конечно, мы никогда не станем Богом или богами в том смысле, в котором является сам Господь сущий. Вот. А этот процесс вечен, и он постоянный. Но начинается он здесь, на земле. По мере того, как человек будет преображать себя, как будет совершенствоваться, как будет упражняться в заповеди Господне, как будет проводить благочестивую и праведную жизнь. И вот этот процесс, он начинается здесь, на земле. И надо сказать, что Господь настолько милосердный, вот, Он настолько любит людей, и Он в период жизни человека на земле открыл себя как Бог-Отец, Творец, Промыслитель, Судья. А с пришествием в мир Сына Божьего человечеству открылось второе лицо Божественной Сущности – Сын Божий. И сошествием Святого Духа на апостолов еще одно было откровение человечеству. Господь сошел, ниспослал Духа Святого, и Дух Святой сошел на апостолов. Вот это, как вы знаете, было таким завершающим аккордом Божественного Откровения и пришествия в мир Бога Сына и Бога Духа Святого. Хотя из евангельской истории мы знаем о том, что троичность божества открывалась несколько раз. И во время крещения Господня, когда Сын Божий входил в воды Иордана, то Бог Отец сказал о том, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Иисуса Христа в виде голубя. Ну и, конечно, преображение Господне на горе Фаворской. Это были свидетельства триединого откровения Бога как триединого сущего существа. Вот, так что вот в этот 50-й день, как я уже сказал, как бы такой символический, такой завершающий аккорд вот, домостроительства человеческого рода, проявление Святого Духа, который, сойдя на землю, осветил святых апостолов, и, как говорил Христос Спаситель, Дух Святой наставит вас на всякую правду. И надо сказать, что Дух Святой пребывает и до сегодняшнего дня, и будет пребывать во веки веков. Вот, так что это для нас действительно великий праздник, и мы с радостью его переживаем, вспоминаем. Вот, и хочется поздравить всех с праздником Святой Живоначальной Троицы, сошествием Святого Духа на апостола.
Вот в этот день говорят еще о рождении Церкви.
Да, да, вы знаете, как раз можно так сказать, что в этот день действительно утвердилась Святая Церковь. То есть, конечно, Христос Спаситель основал свою Церковь, но вот, ниспослав Духа Святого на святых апостолов, Церковь Христова начала как бы отсчет времени пребывания на земле.
Да, так. Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Инна из Могилева, Евангелие от Иоанна, там есть такие слова. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Почему нельзя было прикасаться к Нему в тот момент, к Христу?
Действительно, апостол-евангелист Иоанн Богослов повествует о том, что жены мироносицы, еще не воссиявши солнцу, пошли к гробу для того, чтобы завершить вот ту традиционную практику помазывания миром усопших людей. Вот, и они настолько были все встревожены, вот для них такой неожиданный, внезапный, страшный кончины Христа Спасителя на кресте. И, конечно, они не готовились к погребению, и поэтому вот совесть их как-то еще так упрекала в том, что вот они не все сделали для своего божественного учителя. Поэтому они приобрели мир, и еще не воссиявшую солнцу после субботы, то есть дня покоя, они пошли к гробу. И вот своим благочестием, своей преданностью Христу Спасителю они сподобились увидеть Его воскресшим из мертвых. И надо сказать, что сам евангелист Иоанн Богослов, передавая слова Христа Спасителя, объясняет, почему Мария хотела прикоснуться, хотела обнять Его ноги, вот, как это бывало в дни проповеди Христа Спасителя. Вот это такое, знаете, чувство уважения, чувство любви беззаветной ко своему Учителю и Спасителю Господу. Вот, и тут же она хотела броситься Ему в ноги, вот, обнять их, вот, высказать вот то чувство любви, которое действительно пребывало в ее сердце, в сознании. Но он ей сказал: «Не прикасайся ко мне, потому что я должен пойти к Отцу моему. Вот, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Вот. Действительно, он воскрес из мертвых, но тело его еще не было прославлено Богом. И он, конечно, желал это преображенное, воскресшее тело в первую очередь показать своему Отцу. Не людям, а вначале Отцу. А уже потом, когда Отец прославил Его славой Своей, вот, после этого уже Христос Спаситель во плоти многократно в течение 40 дней пребывал на земле и многократно общался со Своими апостолами. И они имели возможность уже тогда. Но первое, конечно, Он Своему Божественному Отцу и Господу должен был прийти и показать, что Он исполнил Его послушание. И Бог Отец прославил Его за Его величайший подвиг спасения человека.
Наталья из Пензенской области спрашивает: на месте разрушенного храма поставили железный крест. Но говорят, что железный нельзя, потому что Христа распяли на деревянном кресте, и нужен деревянный.
Да нет, но вы знаете, ведь самое главное, конечно, то, что Христа Спасителя распяли действительно на деревянном кресте, это факт неоспоримый. А уже сам крест, он уже стал символом победы жизни над смертью. И поэтому, мы же можем уже изображать, потому что это уже сам символ. Поэтому ничего страшного нет, что поставили металлические. Может быть, это из других каких-то материалов. Но, тем не менее, символ остается символом победы Христа Спасителя над смертью, то есть жизни над смертью.
Еще вопрос Надежды из Саратова. По телевидению показывают богослужение. Как себя вести в это время? Вроде бы не в храме, вроде бы телевизор дома как-то смущает людей многих это.
Вы знаете, я сам иногда включаю программу «Союз», иногда смотрю, когда у меня нет богослужения или между богослужениями показывают богослужение. Волей или неволей, а глаза все равно смотрят на экран. Но первое время я тоже сам как немножко так смущался. Как быть? Если будешь креститься и молиться на телевизор, да. Но вы знаете, я думаю, что тот, кто исполняет слова Христа Спасителя, кланяющийся Богу в духе, кланяется и в истине. Да? Мы кланяемся все равно. Даже если мы смотрим на это изображение, мы же не телевизору поклоняемся. Да?
Через него как бы.
Да. Поэтому ничего страшного нет в этом. И еще раз хочу сказать, мы не идолопоклонники. А глядя на экран телевизора и видя изображение Спасителей, Матери Божией, мы же действительно умом восходим не к телевизору совсем, нет, а мы же сразу же думаем о Боге, мы думаем о Матери Божией, о святых, которые нам показывают по телевидению. И поэтому, если мы даже и крестимся, или кто-то крестится на экран телевизора, это не значит, что он поклоняется телевизору, совсем нет. Но если смущает это, тогда, если у вас есть иконы, смотрите дома на иконы тогда. Такое, знаете, грань, которую вроде бы и не хочется перейти, но для тех, кто сильный духом, я думаю, ничего страшного в этом нет. Хотя некоторые говорят, вы знаете, я смотрю на иконы, просто только слушаю, что из динамиков телевидения произносят там. Можно и такое. Но еще раз скажу, что мы кланяемся не телевизору, не экрану телевидения, а тому образу. Это все равно, что смотришь на икону, мы же не доске поклоняемся, правда. Поэтому я думаю, что смущаться не надо.
Телевизор как окно.
Телевизор как окно, точно так же, как и икона. Мы же не доске кланяемся, не краскам, которые изображают лик или Спасителя или Божью Матерь. Нет. Мы сразу же думаем о Спасителе, о Матери Божьей, о святых угодниках. Вот так же и здесь.
Еще один вопрос о смущении. Жительница Беларуси спрашивает. Во время поста она не боится воздержания в пище. Но ее пугают испытания, которые случаются в такое время. Все-таки, как мы говорим, иногда искушения, да. Как их преодолеть?
Вы знаете, мы же, Надежда, вы понимаете, мы же знаем об этом. Мы прекрасно понимаем о том, что нас может ожидать. И не только в дни поста, а каждый день. И убегать или уходить от искушения, от испытания не следует, потому что через эти испытания Господь, конечно, мы должны всегда помнить, Господь никогда никого не искушает. Только дьявол искушает людей, а Господь может испытывать. Вот это очень серьезная такая разница между испытанием и искушением. Враг рода человеческого искушает с тем, чтобы погубить человека. А Господь испытывает человека. И мы же, я очень часто говорю, когда мы говорим: «Господи, дай мне смирение, дай мне терпение». Что это значит? А это значит, я говорю: «Господи, ты мне дай такой объект или субъект через какое-то это испытание, чтобы я проявил свое смирение, терпение». Я стою, говорю: «Господи, дай мне терпение, дай мне смирение». И вдруг сосед звонит или стучит в дверь. И я вместо того, чтобы выйти и сказать: «Что тебе надо, дорогой друг?», говорю: «Что ты понимаешь, мне тут, понимаешь, докучаешь, я, понимаешь, молюсь, а ты мне…» Как назвать это? Значит, я не сумел это испытание перенести или принять должным образом. А ты пойди и прояви любовь к тому, кто тебя, может быть, даже отрывает от молитвы. Вот. Так что Господь может испытывать человека по-разному. Поэтому мы прекрасно об этом знаем. И, друзья мои, все мы, кто во Христа крестился, тот должен облечься во Христа. И мы знаем о том, как жил Христос Спаситель на земле, какие Он перенес испытания, какие Он перенес искушения от врага рода человеческого, дьявола. Но Он все это претерпел и стал через скорби, страдания совершенным, как человек. И мы тоже, проходя через испытания и различные скорби, мы тоже становимся более совершенными. Поэтому не бойтесь этих испытаний, не бойтесь этих даже вражеских искушений. Если мы будем со смирением, терпением и кротостью переносить даже вражеские искушения, то Господь это нам вменит в праведность. И мы станем более совершенными, как христиане. Точно так же, как воин. Как можно назвать воина героем? Кого? Не тот, кто был писарем во время боевых действий, да, а тот, кто на передовой сражался, тот, кто, как говорят в народе, порох нюхал, врага видел. Вот кто герой, который мог противостоять неприятелю или врагу. Вот. Точно так же и христианин. Не тот, который не испытывал никогда никаких искушений или испытаний, а тот, кто перенес это со смирением, терпением. Так что подвиг любого поста, и в частности Великого поста, это период нашего испытания, нашего духовного совершенства. Поэтому не только надо воздерживаться в пище, но и бороться со своими чувствами, со своими страстями. Вот. И уметь преодолевать эти неприятности, испытания, которые нам или Господь посылает, или искушение от врага рода человеческого, дьявола. Преодолевать их надо.
Из далекого Ханты-Мансийского округа звонок был от Людмилы. Спрашивает, можно ли целовать иконы после целования креста в крестопоклонную неделю? И нужно ли после целования икон прикладываться к ним лбом?
Вы знаете, у нас нормальная, хорошая традиция есть прикладываться к кресту. И даже не только в крестопоклонную неделю, и после праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, мы прикладываемся к кресту. И после этого почему бы нельзя предложиться? Можно прикладываться, нет никаких запретов и ограничений. Другое дело, вопросы иногда звучат примерно вот в таком плане. «Я причастился тела и крови Христовой». Вот после этого можно прикладываться к иконам, к кресту. Но вы обратите внимание, когда совершается причащение телом и кровью Христовой верующих людей, то это уже происходит практически в завершающей части литургии. Потом, после окончания литургии, читаются благодарственные молитвы, но тот, кто причастился, он потом отходит, вкушает просфору, запивает теплотой, вот, а потом отходит и стоит на завершающей части литургии. После этого читаются благодарственные молитвы, и после этого священник дает крест для целования. Конечно, надо подходить. Вы запили теплотой после причастия, вы вкусили просфору, вот, вы подходите к кресту, а почему потом не приложиться? Можно приложиться и к иконам, ничего страшного в этом нету. Вот, но уже как бы после завершения божественной литургии. Вот, так что это нормально. А что касается после того, как поцеловал, еще и прикладывается лбом к иконе или к кресту, ну, вы знаете, есть такая практика, но она не везде. Вот. Но это, знаете, рассматривается как ну, такое, ну, еще более усердное такое, что ли, почитание, благоговение перед крестом или иконами. Вот есть такая практика, но если вы находитесь там, где нет такой практики, ну, можно не делать. Это не вменится вам ни в праведность, ни в осуждение. Но если вы тем самым будете кого-то соблазнять, искушать, ну, можно этого не делать. Достаточно только приложиться. Дома вы можете приложиться и губами к иконе, и лбом. Можете. Это ваше вот, это внутреннее такое, знаете, я бы сказал, интимное такое личное отношение и благоговение к святыне, к иконе. Вот. Но внешне, в храме, принародно, может быть, даже и не следует этого делать, потому что для некоторых это будет нормальным явлением, а для некоторых это может быть соблазном. И вот вас будут еще и именовать как фарисеями, знаете, вот, которые любили вот так принародно креститься, кланяться. Вот. Не делайте этого. Делайте в храме так, как делает основная масса людей, как это принято в храме. Тогда это не будет соблазном для других людей.
Вопрос от Марины. Она живет в Альметьевске. Как быть супружеской близостью в пост, если муж неверующий и пост не соблюдает?
Ну, вы знаете, не только в пост. Это вообще и в течение всего года. Помнить, наверное, следует слова апостола Павла, который, кстати, посмотрите, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, апостол Павел говорит о том, какие должны быть отношения между мужем и женой. Вот. И он, в частности, говорит о том, что не муж является главой своего тела, а жена, точно так же, как и жена, не является главой своего тела и хозяином своего тела, а муж. Вот, то есть, это, знаете, в супружестве и в таинстве брака, в таинстве венчания муж и жена становятся одной плотью. Два человека становятся одной плотью, то есть они должны быть, плоть имеется в виду, все чувства должны быть едины у мужа и жены. Вот. Но и не только чувства, но и качества или свойства человеческой природы должны быть, знаете, гармоничны всегда. Вот. И тут вдруг получается, муж желает супружеской близости, а жена говорит, а у нас пост. Как тут быть? Вот чтобы не было разногласий, апостол Павел как раз и говорит, не должны разлучаться муж от жены и жена от мужа, только разве для молитвы или поста и, обратите внимание, по обоюдному согласию. Вот если обоюдное согласие есть, тогда воздерживайтесь настолько, насколько вы сможете. Ну, в молодости, может быть, это не получилось, со временем это станет возможным, что вы будете говорить, ну что, наступает пост, мы попробуем вот так, сможем сдержать друг друга или нет, сможем вот наши страсти как-то укоротить или не сможем, вот сможем их победить, не сможем, ну давай попробуем, не получается. Вот. Ну, в следующий раз тогда, понимаете, вот этот процесс тоже духовного совершенства, и он проходит с годами. Вот. Но если вдруг жена скажет мужу или муж жене, ты знаешь, у меня пост, никакой близости, то если не будет обоюдного согласия, то это будет возможным повод для другого супруга глядеть по сторонам. А если будет глядеть по сторонам, недалеко до грехопадения на стороне, уход вообще от семейного единства и от семейной жизни. Вот чтобы этого не произошло, чтобы не дать повода для мужа или для жены уйти налево, что называется, да, иметь какую-то связь плотскую на стороне, вот как раз апостол Павел предупреждает, воздерживайтесь друг от друга, но только ради поста и молитвы и только по обоюдному согласию. Если не будет обоюдного согласия, то, знаете, все-таки, наверное, будет более благоразумно нарушить пост, чем дать повод для супруга уйти на сторону. Поэтому имейте в виду.
Благодарю, Владыка. Еще вопросы от зрителей наших. Надежды из Рязани. Как избавиться от депрессии?
Ну, вы знаете, к сожалению, сегодня депрессия становится такой, знаете, ну, массовым таким явлением, такой массовой болезнью. И надо сказать, что это духовное расслабление. В первую очередь, наверное, все-таки это духовное расслабление, хотя здесь может быть и психические расстройства. Вот. Но можно сказать, с нашей православной аскетической точки зрения, угашение духа, расслабление духовное, когда человек теряет смысл жизни, он не видит вообще цели в жизни. Зачем это все? А зачем я живу? А у меня вот там неурядица, там неустройство, на работе проблемы, может быть, в семье какие-то неустройства, может быть, не устроилась моя личная жизнь. Без Бога, без церкви, без совершения заповеди Божией, без исполнения добрых дел человек может очень быстро утратить вообще смысл жизни на земле. Вот. И последствия могут быть самые тяжкие. Вот это может быть и психическое расстройство в прямом смысле слова, это может быть и духовное расслабление, может быть уход или попытка как-то компенсировать это за счет каких-то, может быть, суррогатов или там алкоголя, или наркотиков. психиков и так далее, попытка найти себя. А человек, если не знает, как найти себя, может впасть в самое страшное состояние и погубить не только тело, но и душу. Поэтому, конечно, обязательно мы рекомендуем, просто есть необходимость прийти к священнику, к пастору, рассказать о своем духовном состоянии, на исповедь, поисповедоваться, рассказать о том, что впал в уныние, в отчаяние, вот те чувства, которые вы переживаете, надо о них рассказать священнику на исповеди. Понимаете, в таком случае, даже если это не психическое расстройство, а искушение вражеское, ну, помнить надо, что враг боится огласки, дьявол боится огласки, поэтому будете исповедоваться, будете просить у Бога помощи, Господь будет вам подавать и силы, и энергию, духовную крепость. Вот. И, конечно, мы все прекрасно знаем, что в храме Божьем, во время совершения служб, во время совершения таинств, особенно таинство исповеди полезно в этом случае, и причащение тела и крови Христовой, знаете, вселяется благодать Святого Духа в этот человек, он начинает осознавать смысл жизни. Вот. И если еще будет под руководством священника стремиться что-то сделать хорошее, доброе, нуждающимся людям, то Господь в этом случае будет подавать силы и крепость Духа. Вот. Так что не угашайте Духа, вот. Сразу же рекомендуем идти в храм, молиться, просить Бога, чтобы Господь помог.
Еще один вопрос из Белоруссии. Как сделать свою душу чище?
Это наша общая цель, да. Вы знаете, ну целый ряд у нас упражнений есть. Конечно, первое и самое необходимое – это осознание своего падения. Помните, как у нас есть ведь очень хорошая притча евангельская о блудном сыне. Вот все человек имел, сын младший, получил наследство, пошел на сторону далече, и все расточил в разгульной, в развратной жизни, все расточил, что мог. Вот. И оказался в таком состоянии, что был голоден, терпел холод, не находил возможности поесть, потому что не было средств для существования. Так он умудрился, охраняя стадо свиней, даже вместе со свиньями хлебать ту пищу, которую давали свиньям. И даже этого ему не давали. И вот, находясь в таком тяжелейшем падении духовно-нравственном, вот, он вспомнил своего отца и сказал: да у меня, да у моего отца наемники лучше живут, чем я здесь. Встану я и пойду к отцу своему и скажу отцу своему: Господи, согрешил я перед небом и перед тобой, прости меня, прими как последнего наемника, как последнего раба твоего. Встал и пошел к отцу. Конечно, стремление очистить свою душу, сделать ее чище – это наша задача каждого человека. И поэтому мы должны понимать, что чистота душевная – это залог и нашей нормальной человеческой жизни, и спасения и нашего тела, и нашей души. Вот так что, осознав свои проступки, надо просто понять, что же я сделал. У нас ведь заповеди есть Господни. Вот, и церковь неоднократно говорит о том, как человек может жить, что он может делать хорошего, что он может делать плохого. Какие у нас есть заповеди, какие у нас есть добрые дела, какие у нас есть и прегрешения, и проступки. Если я найду в своей жизни что-то, какое-то несоответствие с тем призывом и с теми заповедями, которые дал Господь людям, значит, это и есть свойство падшего человека, падшей природы человека. Поэтому надо сказать: так, я сделал то-то плохое, то-то плохое. Надо идти на исповедь, надо идти к Отцу Моему Небесному через церковь, через священника, через таинство покаяния и исповедовать свои грехи, и обещать, что я больше этого делать не буду, и стремиться больше не возвращаться к прежней порочной жизни. Вот это будет начало. Ну а потом со временем вы все больше и больше будете обращать внимание на свой внутренний мир и следить за собой, за своей жизнью, за своими словами, мыслями. То есть это целый процесс такой очищения своей души и духовного совершенства.
И последний вопрос, владыка, из Екатеринбурга от Татьяны. Что такое парастаз?
Парастаз — у нас есть такой чин богослужения. Ну, само слово «парастас» с греческого в переводе на русский означает «ходатайство». То есть вот мы во время вечернего богослужения за упокойного ходатайствуем пред Богом о усопших наших близких, родственниках и о всех, кто в вере скончался от века православных христиан. То есть это вечернее богослужение за упокойного, во время которого совершается поминовение усопших наших.
И еще там Татьяна спрашивает, как лучше читать псалтирь, в одиночку или группой людей?
Ну, вы знаете, я думаю, что в этом случае, наверное, вспомнить лучше всего слова Христа Спасителя. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Конечно, читать можно и одному, и в одиночку, можно и в полголоса, можно и без голоса, можно и вслух читать. Вот. Но обычно священники, лично я, рекомендую им читать вслух, потому что тут и ум более сосредоточенный, и сознание более такое свежее бывает, и больше пользы и для души, и для ума. И поэтому читать вслух, наверное, все-таки более правильно. Ну а если вы еще с кем-то двое-трое соберетесь, там помните всегда, если вы собраны во имя Иисуса Христа, там и Он пребывает. Поэтому, конечно, лучше читать вместе.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам тоже. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.